Если бы мисс Маккомпа и мисс Дональдсон слышали, что вы назвали их дамами, вы попали бы в их черный список. И, учитывая мою текущую проблему, они даже не значатся на моем радаре». Час спустя Скотт сидел в собственном кабинете в солидном трехэтажном доме на Каслвью, возвышающемся над городом. Скотта не совсем устраивала цена, но Нора хотела этот дом, а он хотел Нору. Теперь она была в Аризоне, а он остался в доме, который был слишком велик даже для двоих. Плюс Скотт, разумеется. Ему казалось, что Билла ей было труднее оставить, чем его. Скотт считал это немного циничным, но зачастую реальность именно такова. В центре экрана его компьютера большими буквами было написано «Проект сайта Hochschild.com». Hochschild.com не была сетью, на которой он работал, к тому же она выпала из бизнеса почти 40 лет назад, но с таким крупным заказом, как этот, следовало помнить о хакерах. Отсюда и конспирация. Когда Скотт дважды щелкнул мышкой, появилось изображение старого универмага Hochschild.com, который был заменен более современным зданием, принадлежащим нанявшей его компании. Под ним была надпись «С вас вдохновение, с нас все остальное». Именно этот слоган фактически и дал ему работу. Дизайн сайтов — это дело, вдохновение и изобретательный слоган — другое. Когда они сходились вместе, получалось нечто особенное. Он был особенным, ему выпал шанс доказать это, и он хотел воспользоваться им по максимуму. Было ясно, что он и дальше будет работать с этим рекламным агентством, а они будут подправлять его строчки и рисунки на свой лад, но думал, что слоган останется, как и большинство его базовых идей. Они были довольно крепкими, чтобы перешибить идеи многих нью-йоркских даровитостей. Он снова щелкнул мышкой, и на экране появилась гостиная. Она была совершенно пуста, не было даже светильников. За окном виднелась зеленая лужайка, которая была частью поля для гольфа Highland Acres, где Майра Эллис сыграла немало раундов. Пару раз четверка Майры включала в себя бывшую жену Скотта, которая теперь жила и, возможно, играла в гольф во Флагстаффе. Вошел Билли де Кот. Сонно мяукнул и начал тереться его ногу. «Скоро покормлю», — пробормотал Скотт. «Еще пару минут». Будто у кошек существовало понятие о времени и, в частности, о минутах. «Как и у меня», — подумал Скотт. «Время невидимо, в отличие от веса». «Эх, ну может и не так. Да, ты можешь почувствовать вес. Когда набираешь лишнего, становишься жиробасом. Но не был ли он, как и время, всего лишь людской придумкой? Стрелки часов, числа на напольных весах в ванной, разве они не были средствами измерения невидимых сил, чтобы придать им видимости? Слабая попытка обуздать некую более величественную реальность за пределами того, что обычные люди и так уже считали своей реальностью. Угомонись, а то весь изведешься». Билл снова мяукнул, и Скотт вернулся к экрану компьютера. Над пустой гостиной находилось поле для поиска со словами «Выбери свой стиль». Скотт напечатал «раннеамериканский», и экран компьютера оживился, не весь разом, а медленно, будто каждый предмет мебели выбирался заботливым покупателем и добавлялся к общей композиции. Стулья, диван, розовые стены, которые скорее были отделаны с помощью трафарета, а не оклеены бумагой, часы «Сет Томас», коврик для хозяйственной жены на полу, камин с небольшим озорным пламенем внутри, люстра из керосиновых ламп на деревянных спицах. По мнению Скотта, это был уже перебор, но торгаши, на которых он работал, были в восторге от нее и заверили Скотта, что потенциальные покупатели тоже. Он мог украсить и обставить в раннем американском стиле и гостиную, и спальню, и рабочий кабинет. Или мог вернуться к полю для поиска и обставить виртуальные помещения в колониальном, гаррисоновском, крафтсманском или коттеджном стиле. Но сегодня он работал с королевой Анной. Скотт открыл свой ноутбук и начал подбирать мебель. Через 45 минут вернулся Билл, мяукая и потираясь о ноги еще настойчивее. «Ладно, ладно», — сказал Скотт и пошел на кухню. Билл де Кот бежал следом за ним. В его шагах замечалась весенняя бодрость, и будь Скотт проклят, если не мог сказать того же о себе. Он насыпал фрискис в миску Билла, и пока кот чавкал, он вышел на переднее крыльцо вдохнуть свежего воздуха перед тем, как вернется к креслам Селби, диванам Уинфри, комодам Хауз, все со знаменитыми ножками королевы Анны. Ему казалось, что подобную мебель можно увидеть в похоронных бюро, громоздкие хреновины, пытающиеся выглядеть утонченными, но, как говорится, сколько людей, столько и предпочтений. Как раз в это время он увидел дам, как их назвал доктор Боб, появившихся на своей подъездной дорожке и свернувших на вью-драйв. Мелькающие длинные ноги в коротких шортиках, синие у Дейрдры Маккомб и красные у Мисси Дональдсон. Они носили одинаковые футболки с рекламой их ресторана, находящегося в центре города на Карбайн-стрит. За ними следовали почти идентичные боксеры Дам и Ди. То, что сказал доктор Боб перед уходом Скотта, вероятно, желая закончить встречу на более легкой ноте, теперь всплыло в голове. Что-то о небольшой проблемке Скотта с ресторанными дамами, которая у него и правда была. Не такая, как мучительный разлад в отношениях или потеря веса, а скорее болезненный нарыв, который никак не хотел заживать. И больше его бесила Дейрдре с ее надменной полуулыбкой, говорящей: «Боже, помоги мне пересилить этих глупцов!» Вдруг Скотт метнулся в кабинет, попутно перепрыгнув через Билла, развалившегося в прихожей, и схватил планшет. Затем прибежал обратно на крыльцо и открыл приложение камеры. Крыльцо было обтянуто противомоскитной сеткой, и его трудно было заметить, хотя женщины и так не обращали на него внимания. Они бежали вдоль грязной обочины на дальнем конце драйва в своих сияющих белых кроссовках. Их ноги работали как ножницы, а хвостики на головах болтались из стороны в сторону. Скотт дважды посещал их дом по поводу собак и оба раза говорил с Дейрдре, стойко выдерживая ее надменную улыбку, когда она говорила, что очень сомневается в том, что их собаки делали свои дела на его лужайке. «Их двор огорожен», — сказала она, — «и в тот час или около того, когда их нет дома, Ди и Дам всегда сопровождают меня и Мисси во время наших ежедневных пробежек. Собаки ведут себя очень прилежно». «Думаю, они чуют моего кота», — сказал Скотт. «Это их территориальные штучки. Я понимаю это и понимаю, что вы не хотите держать их на поводке во время пробежки, но был бы благодарен, если бы вы проверяли мою лужайку на обратном пути и при необходимости осуществляли надзор». «Надзор?» — спросила Дейрдре. Ее улыбка оставалась неизменной. «Звучит как-то по-военному. Можете называть это как вам угодно. Мистер Кэрри, собаки, как вы выразились, может, и делают свои дела на вашей лужайке, но это не наши собаки. Может быть, вас беспокоит нечто другое? Это ведь не предубеждение в сторону однополых браков». Скотт чуть не рассмеялся, что было бы, как и трамповщина, бестактным. «Вовсе нет. Это предубеждение в сторону нежелания вляпаться в сюрприз, оставленный одним из ваших боксеров». «Отлично побеседовали», — сказала она со своей улыбкой, вовсе не сводящей с ума, как она могла надеяться, но определенно раздражающей. И мягко, но решительно закрыла дверь перед его носом. Со своей загадочной потерей веса он и думать забыл об этих женщинах. Но теперь Скотт увидел, что они бежали в его сторону вместе со своими собаками, нарезающими круги вокруг них. Дейрдре и Мисси о чем-то разговаривали и над чем-то смеялись. Их раскрасневшиеся щеки блестели от пота и лучились здоровьем. Маком была явно лучшим бегуном из них двоих и также явно сдерживала себя, чтобы бежать наравне со своим партнером. Они не обращали никакого внимания на собак, что вряд ли походило на пренебрежение. Драйв и вью нельзя было назвать скоростной магистралью, особенно в середине дня. Но Скотт должен был признать, что собаки достойно держались в стороне от дороги. По крайней мере, этому они были хорошо обучены. Вряд ли это произойдет сегодня. Никогда не происходит, когда ты готов к этому. А ему было бы в радость стереть с лица мисс Маккомб эту ее улыбку. Но это и правда случилось. Сначала свернул один боксер, затем второй. Ди и Дам забежали на лужайку Скотта и присели бок о бок. Скотт поднял планшет и щелкнул тройное фото. В тот вечер после раннего ужина из спагетти карбонара, дополненного куском шоколадного чизкейка, Скотт встал на свои оцели, надеясь, как и всегда в последнее время, что наконец-то штуковина покажет правильное число. Но нет, Несмотря на плотный ужин, Оцари информировали его, что он похудел до 210,8 фунта. Билл смотрел на него, сидя на опущенной крышке унитаза. Его хвост аккуратно обвился вокруг его лап. «Что ж», — сказал ему Скотт, — «ничего не поделаешь, верно?» Как говорила Нора, когда приходила домой со своих встреч, «жизнь такова, какой мы ее делаем, и принятие — ключ ко всему». Билл зевнул. «А еще мы можем менять ход вещей, не так ли? Ты остаешься за главного, а мне нужно отлучиться». Он схватил свой iPad и пробежал четверть мили до перестроенного фермерского дома, где последние 8 месяцев, с тех пор, как они открыли Холли Фрихолли, проживали Маккомпа и Дональдсон. Он довольно хорошо знал их распорядок, так как один сосед может знать что-то о другом, исходя из его уходов и приходов. И сейчас было самое подходящее время застать Дейрдре одну. Мисси работала в ресторане шеф-поваром и обычно уходила в 3, чтобы заняться подготовкой к ужину. Дейрдре, которая в паре была половинкой номер 1, приходила в 5. Скотт считал, что она была главной и на работе, и дома. А мисси Дональдсон производила на него впечатление этакой малышки, которая смотрела на мир одновременно со страхом и интересом. «Больше первого, чем второго», — предположил он. Считала ли себя Маккомб ее заступником, так же, как и партнером? «Может быть. Скорее всего». Он поднялся по ступенькам и позвонил в дверь, отчего на заднем дворе начали лаять Ди и Дам. Дейрдре открыла дверь. На ней было симпатичное облегающее платье, в котором она, без сомнения, выглядела сногсшибательно в роли администратора ресторана, встречающего посетителей и провожающего их до столиков. Лучшей чертой ее лица были глаза с завораживающим зеленовато-серым оттенком и приподнятыми уголками. «О, мистер Кэрри», — произнесла она, — «как приятно вас видеть!» И она улыбнулась, что значило «я очень огорчена нашей встречей». «Я бы пригласила вас внутрь, но мне нужно идти в ресторан. Сегодня много брони. Осенники». «Leaf peepers» можно перевести как «любители поглазеть на листья», но мне больше нравится слово «осенники». Неформальное название активности в США, когда люди разъезжают по стране в осеннюю пору, чтобы полюбоваться красками и поделать фотографии.